Это не моя забота.
Ну а как это чья забота? Ну ты хочешь отправить людей, ты мне говоришь как?
Я 2 года возил эти материалы, каждую поездку 2 раза в месяц.
Кто будет 2 года возить материалы? Считать-то надо как-то по-другому. Фуру нанимать или я не знаю, что там, краны нанимать, бригады, которые будут разгружать здесь этот материал.
Вот сначала посчитай.
Я не понимаю.
Сначала посчитай всю материальную часть, я ж тебе говорю. Сколько там материалов. И стоимость их...
Ну опять, такой, как я дом строю, другие скажут, мы такой не умеем и не будем строить. Мы будем строить, как мы строим. Это они тебе должны сказать, сколько им надо денег на строительство дома, если это люди, профессионалы, строители.
Это не профессионалы, строители в тайге.
Ну а как они тогда будут строить? Я 2 года тренировался, как мне это строить. А они как это будут строить? Они
точно так же, как ты, начнут тренироваться. Другого способа нет.
Тогда они должны приехать...
Алло.
Извините, связь прервалась.
Sorry, the connection is lost.
Ага. Алло.
Дело в том, что, понимаешь, я тебе сейчас посчитаю стоимость материала, там... Как я это делал, но приедут другие люди, и так не получится.
И что потом делать, когда ты 100 не хватит на строительство?
Вот и посчитаем стоимость материала. Просто материала. Это будет первая часть, начало. А потом...
Ну а из чего строить-то они хотят?
А потом будет все остальное. Я им так же, как тебе задам вопрос. Материал находится в городе. Как вы его доставите?
Ну обожди, ты меня что не слышишь? И чего эти люди строить будут? За вопрос им задай.
Они будут строить гостевые домики.
Из чего?
Из фанеры и утеплителя, как ты.
Ну а тогда зачем мне все считать? Из фанеры стоит столько-то. Куб материала стоит столько-то. Пускай сами тогда уже считают. Но я-то как могу посчитать за других? Потому что это я так строю. Если бы я нанял себе людей и показал, видишь, как я построил, сможешь так, что скажет, сможет. Тогда на материалы я знаю, сколько надо, посчитал, привез. Все, сколько ты за работу возьмешь. К примеру, я тупо говорю, он скажет, сколько ты, и он строит. Те люди так, возможно, не смогут, не захотят, и это вообще, как я строю, это я так строю для тебя. Для других это я даже сейчас уже молчу.
За других людей... Да не будем говорить, они сами...
Вот я и молчу за других, поэтому ты за этих людей не говори, что они будут строить как ты. Это за других людей не надо говорить, надо у них спросить.
Я тебе говорю теоретически, что они будут строить как ты, потому что по-другому невозможно.
А теоретически тогда нужна цена листа фанеры, больше ничего не надо. Дальше пусть сами думают, сколько они стен, сколько метров будет домик, кубов там и все. Объем сели на листочки, лист фанеры сложили, одна стена там, 5 листов, 4 листа фанеры. Туда перегородки, там брус. И все, известная цена одного листа, известная цена куба леса. Больше ничего не надо, дальше пускай каждый думает, как он будет строить. Они же будут строиться.
Значит, слушай, теперь еще раз говорю. Я не собираюсь их заставлять делать то, чего они никогда не делали. Ты это уже делал. И цену листа фанеры знаешь, и ты знаешь, что этот дом не из фанеры. Он не из фанеры. У него есть бруски, у него есть утеплитель, у него есть металлокрыша, у него есть печка. Это дом, который ты делал. Ты что, не понимаешь, что я тебя прошу?
Не понимаю, я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я кому-то смету составил, потом меня будут извинить за эту смету. Я все говорю, я со своего дома снимаю, туда уношу.
Какая
когда
разница?
Когда мне что-то не хватает.
Какая
и
разница?
Не предъявляю.
Какая разница, с какого ты дома снимаешь, ты снимаешь материал, который сколько-то стоит. Вот его и посчитай.
Ну зачем?
Это мне нужно.
Ну один лист фанеры стоит столько-то. Куб материалов стоит столько-то. Чего еще-то считать?
Сколько листов фанеры идет на домик? гостевой.
Какой дом вы будете строить, я не знаю.
Вот такой, на твой гостевой домик, который ты строил, сколько ушло листов фанеры?
Я посчитаю, но я тебе еще раз говорю, я тебе посчитаю просто количество, чтобы ты потом мне не предъявил, ты вот насчитал, получилось 20 тысяч. Никто тебе за 20 тысяч дом не построит.
Я тебе объясняю еще раз, ты за других не говори, просто посчитай материалы. Мне интересно просто самому знать. Мне задали вопрос, а я ведь не знаю, что ответить, даже просто в материалах. Это же глупо. А потом затраты на строительство – это совершенно другие деньги. И я об этом тоже буду говорить. А мне надо просто сейчас пока материальная часть. Ты можешь это сделать или нет?
Не могу, потому что ни гостевой, ни один мой дом, они не готовы. Они снаружи ничем не обшиты. У меня нет денег заканчивать это строительство. Я не знаю, что считать. Чем снаружи ты хочешь обшивать? Я понятия не имею.
Та же самая фанера, только это будет три листа. У тебя один и сверху утеплитель, так?
Да.
А это будет три листа и между ними два слоя утеплителя.
Ну а я как тебе это могу считать? Я такого не строю.
Значит, слушай, ты сделай, еще раз говорю, третий или десятый уже раз. Ты сделай то, что ты потратил. И то, что ты построил, а я им поставлю другую задачу. Но мне надо оттолкнуться от того минимума, который ты потратил. Я пока не знаю, что даже думать, потому что делал ты, а не я. Делал бы я бы сказал. Посчитал сейчас за полчаса. Прикинул за час, может быть. И через час сказал, вот тебе результат, сколько я потратил материальных средств на приобретение. Фанеры, брусков, металла.
Опять? Можно тебе уточнить, за это время цены выросли где-то в два раза на что-то даже. Это я должен сейчас все посчитать, потом пойти по магазинам и новые цены на все это, чтобы это было актуально сегодня, а не тогда, когда я это покупал.
Вот по сегодняшним ценам посчитай, по старым какой смысл считать, если их уже нет. Их уже нет.
Каких-то материалов уже в истории просто нет, их больше не производят.
Значит,
как я тебе теперь могу это сделать?
Значит, придумай заменитель, который ты мог бы поставить.
Не придумал, нет заменителя. Я для этого разобрал свое, что у меня было построено, я разобрал. Нет больше таких материалов в производстве.
Короче, я понял, что ты не хочешь мне помочь. Тебе
да при чем здесь это все? Это нереальное от меня просишь. Нереальное просишь. Я тебе могу посчитать, я тебе говорю, лист фанеры стоит столько-то. Ну там, кроме фанеры, есть еще другие материалы. Фанера разная, я сейчас из ОСБ строю, а раньше из фанеры, сейчас нет фанеры.
Значит, теперь слушай меня внимательно. Все, что есть, вот это ОСБ, считай, сколько ОСБ ты потратил на этот гостевой. Потом, сколько ты железных этих листов потратил на крышу? Сколько брусков потратил? Посчитай это все и мне скажи.
Ну опять, то, что этот дом не достроен, то, что крыша не закреплена, то, что нет коньков, нет всяких там стоков, нет еще много чего. И я на все это смотрю и думаю, надо все это еще разобрать и переделать. Как к этому относиться?
Отдачи
у меня я не для того достроил, это все в процессе переделать.
Относись очень просто. Все сначала перепиши, что тебе надо. Стоки, все, что надо, напиши. И что еще?
Я еще не знаю, что надо. Это не стандартный дом. Когда идет и говорит, мне надо дом, тебе предлагают. Вот дом, как говорится, полностью готовый. И там есть смета готового дома. Я понятия не имею, что будет, когда я захочу поставить конек. Какие затраты понадобятся. Может быть, всю крышу надо будет переделывать. Потому что я не знаю, как конек ставится и как вообще.
Материалы ты будешь представлять себе, потому что ты это делаешь? И прикидывай примерное количество материала и все.
Почему ты так не хочешь слушать, если я тебе говорю, самый простой способ зайти и взять готовый дом такого размера, и вот она тебе будет полностью цена, не надо гадать. Там
а потому что таких домов нет, я тебе отвечаю. Дома есть из
ну как, нету дома 4 на 4 или 5 на 5, ну как так нету?
А вот так нету. Потому что либо эти дома или из кирпича, или из камня, или из бруса, или из кругляка. И что толку? Зачем мне это смотреть? Совершенно другие материалы. И что я увижу?
Так надо набрать дом из фанеры или
нету еще из таких домов. Нету, я искал, нету таких домов. Нету домов из фанеры, никто их не делает.
Ну я тебе посчитаю, говорю, но тебе ни о чем не скажет то, что я посчитаю. Дом не готов, жить в нем нельзя. Это так, как говорится, заходите, его достраивать. Я свой дом как отстраиваю, и понятия не имею, что будет выглядеть. Как можно людей нанять, которые будут строить то, что еще не знают, что строить?
Это не нанимаются люди, это люди, которые хотят строить как чек.
А чего строить, да? Строить от чего? Не достроили?
Которые хотят жить. В этом ковчеге, которые хотят детей своих в нем растить, которые приедут, и чтобы не в палатке жить, мне им надо поставить задачу, что вам надо купить то-то, 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 чтобы построить гостевой домик для себя и для тех, кто приедет после вас. Потому что пока...
Слушай, они... возможно, с их возможностями им будет проще другое строить.
Значит, это
мои возможности надо было так только строить.
Это все будет обсуждаться с ними, но мне надо от чего-то оттолкнуться. Они просто...
Ну от чего оттолкнуться? Возьми цену палатки и скажи, вот приехать можно жить в палатке. Палатка стоит 10 тысяч, к примеру. Вот и оттолкнулся. А то, что я настроил, ну как от этого отталкиваться? Ну все недостроено, от этого нельзя отталкиваться.
А тебе еще самому не интересно, сколько ты затратил? Вот для самого себя. Потому что следующее...
Честно нет, вот честно нет.
Но это плохо.
Ну а что тебе поделаешь? Ну нет, мне не интересно, сколько я потратил.
Но это плохо. Тогда это сделай просто для меня. Посчитай. Все. Мне это интересно.
Мне интересно подешевле найти материал. Чем я занимаюсь? Рыскаю, ищу подешевле. А сколько всего потратил, мне неинтересно, я же уже потратил, что изменится.
Слово подешевле здесь вообще не играет никакой роли, потому что цены скачут.
Ну а как, я зашел в одно место, где всегда брал. К примеру, там такая-то цена, какая была, такая есть. Зашел в другой магазин, они скидки сделали на сегодня.
Вот.
Я взял и по скидкам купил 12 листов. Поэтому... Разве это не имеет смысла?
Нет, на самом деле это не имеет никакого смысла.
Меня имеет, потому что я купил, я знаю, я сэкономил эти 10 тысяч, которые ты мне прислал, и больше материалов купил.
Я тебе
а вот для них действительно это не имеет значения. Для них не имеет
значения ни для кого, и для тебя тоже не имеет никакого значения цена. Когда тебе говорю я о материальной части, сколько затрачено физических вот этих материалов, цена, она скачет, она не имеет никакого значения. То, что ты подходишь к этому практически и с выгодой, желая меньше затратить денег, это же другой разговор совсем. Это вообще я об этом сейчас не говорю. Я говорю о той материальной части, которую надо взять. Ты скажешь, 20 листов фанеры того сюда. Все это вот занимает объем грузовика. Например, значит, им надо будет найти грузовик самим и все это сделать. Но надо знать примерно, и опять говорю примерно, не с точностью там до килограмма, а хотя бы знать, что ты затратил на дом 10 листов или 20, на крышу также 10 листов или 20. Вот так вот.
Ну вот смотри, следующий пункт. Я никаких расчетов не делал сопротивляемости там, или изгиб, или еще на что-нибудь. С учетом, что там снег на крышу лег. Вот у меня лег снег, крышу сломал одну.
Вот.
Я посмотрел, думаю, ну да, надо больше ложить. Чисто так. Вот этот гостевой дом, я тебе сейчас посчитаю, на крышу надо, допустим, 5 брусов. А может их надо 25 брусов. Кто это знает? Это только экспериментально покажет.
Да.
Я вот за этими домами хожу, снег, брат, или еще что-то. Приедут люди, построят и уедут. Зимой все развалится. Кто будет виноват?
Они будут строить для себя.
Ну кто будет виноват? Они скажут, ты посчитал материалов, нам столько дали, мы положили 5, как ты. Нет, выпал, все сломалось.
Я никому не скажу, что это ты посчитал. Ты это для меня считай.
Я же для тебя считаю. Они тебе скажут, а ты мне скажешь, как ты посчитал. А я тебе говорю, у меня крышу сломало. вот здесь, где я строил. Навес сломало. Почему? Снег выпал и сломало.
Ну да, вот видишь.
И что в этом хорошего? Что вот ты говоришь? Лучше ты не видел. Я говорю, да, для меня вот это, что я строю, это нормально. Потому что я один, подъемного крана нет, грузовика нет. Могу водить только попутно. Попутно могу вести только фанеру. Ну а лучше дом строить из бруса, это 100%.
Да, или из кругляка.
Потому что вот наш дом это так, это мера, как говорится, безысходная. Вот как-то надо жить. Зимой холодно, надо топить без конца. Летом жарища в доме постоянная, потому что из бруса комфортная температура. Летом не жарко, зимой, как говорится, не холодно. А фанерный этот дом, это фанерный, причем не достроили. Если его делать, конечно, там 5 слоев фанеры, как ты говоришь, 3 слоя фанеры, если плитель, это где денег взять? Если посчитать в деньгах, проще из бруса построить. Дешевле, быстрее, и будет тот же самый эффект.
Может быть,
потому
да.
Потому что я уже до сего дом хотел из бруса строить. По деньгам посчитал, выходит то же самое. Но я брус доставить сюда не мог.
Вот, видишь как, опять-таки это интересное, как бы, знание, которое... Только ты там у себя выводишь, потому что видишь, что практичнее, что непрактичнее. То есть у тебя
да.
уже есть
рекомендация. Понимаешь? Вот смотри, когда я строю из фанеры, я туда кучу пиломатериала, тех же брусьев и всего использую. Очень много идет бруса, но это не из бруса дом все равно. А если добавить, ну, еще там пятую часть, допустим, пятая часть бруса, ту, которую, ну, к примеру, округленно, может, десятая часть, не знаю. Использована бруса, остальное фанера накручена там, утеплители всунуты, и это уже не из бруса. Это куча-куча денег, но я почему использую? Потому что из бруса дом построить у меня не по карману, у меня нет столько денег. Я могу только недострой сделать. Стены из фанеры и сколько там смог утеплителя прилепил. Вроде жить можно. Но если были бы средства и возможность привезти, ну опять возможность какая? Есть деньги, нанял машину, привезли, кран построил, но это очень дорого. То лучше дом из бруса. Вот у Лёши дома из бруса, ну милое дело. Но это дорого.
Ну
опять как дорого? А если закончить дом из фанеры, он будет дороже.
Вот видишь, как интересно.
Да. Но зато уже можно жить в недостроенном доме. А из бруса, как его недостроить, если нет бруса на весь дом? Но зато если есть брус на весь дом, то он уже сразу стоит достроенный. Его не надо ни обшивать, ничего. Брус сложил, вот он дом готовый. Понимаешь, в чем? Это проще строить, затраты на материалы чуть... Да будет то же самое, если достраивать. Представляешь, дом из фанеры и из ваты снаружи надо сайдингом каким-то обшивать. Это очень дорого. Почему у меня все в тупике сейчас стоит? Да потому что нету денег. И это очень дорого. Возможно, я вообще все буду переделывать. И пилораму здесь поставлю, или еще что-то сделаю, буду из бруса делать, или другой вариант. На тот момент, когда я здесь оказался, просто ничего большего я не мог. Либо в палатке, либо из фанеры строить.
Ну да.
А сейчас, когда уже жить негде и строить следующее, надо уже строить более такое, что говорится, лист из лиственницы сделать, все правильно надо делать. А я не мог просто лиственницу физически привезти, очень тяжело и дорого. Поэтому я делал, чтобы где-то хоть было жить, чтобы куда-то могли гости прийти. Куда-то уже есть, а следующее надо строить разумно. Я думаю, надо из бруса строить, не из кругляка.
Или из кругляка, или не из кругляка.
Из бруса. Брус это квадратное течение. Кругляк это вот бревно круглое.
Ну я не расслышал. Ты говоришь или из кругляка, или не да. из кругляка.
Или из бруса, или из кругляка. Кто так строит? Из бруса проще, но брус дороже. А из кругляка надо его же, извини, желоба делать, там эти замки делать. Я не умею, я ни разу не делал.
Ну да, понятно.
Ну это все можно сделать, в принципе. Но брус складывать проще. Это вот я тебе так скажу. Если делаешь все сам, надо делать, наверное, все-таки подешевизнее. А если нанимаешь бригаду, иногда материал подороже, но ты выгодаешь в том, что за работу меньше платить. Потому что труд очень дорого стоит. Лучше подороже материалы, но которые по трудоемкости быстрее будут построены. Или ты за день оплатишь, за два. Ну, брус сложит, бригада, она за день, за два сложит. А если ты привез кругляк, и этой бригаде надо в каждом кругляке выдолбить желоб, соорудить замок, чтобы потом кругляки складывать по углу и все это. И они тебе будут, не знаю, месяц строить, два, а месяц бригаду зарплату платить. Это золотой будет день.
Нет, это люди, которые будут выживать так же, как ты.
Ну, их надо кормить, им надо кушать. Это все затраты отполнить на еду идут.
Да, единственное, ну что, они также будут ездить в город покупать продукты. Точно так.
А на какие? На какие? Ты мне свою зарплату отправляешь, на понимаешь? А этим людям кто будет зарплату отправлять?
Которым им будет отправлять деньги другой человек из нашей команды, который тоже к нам присоединяется. Все. Он их будет точно так же финансировать, как я финансирую тебя. Понятно?
Тогда, вот смотри, тогда мой совет, или как бы мое, до чего сейчас я дошел, лучше строить из бруса. Все, однозначно. Для меня сейчас лучше строить из бруса. Нету бруса, значит, надо подкапливать.
Вот, это
дальше
тоже
фанеры я строить не буду. Это, очень дорого.
Это тоже я скажу. Вот это... ценная информация, которую сейчас ты сказал. Я тоже скажу, что, ребята, у нас есть опыт строительства из фанеры, который в результате выливается в то, что дом становится дороже, чем он из бруса. Поэтому готовьтесь делать дом из бруса, потому что это уже, исходя из нашего опыта, по той местности, куда надо все это возить, от гвоздя до бруса, до металлического листа. Все это придется возить вам самим, на чем вы сами решите. Но, как мы посчитали, опять-таки, чтобы так сказать, мне нужно, чтобы ты посчитал, а не чтобы я им врал. Я не хочу им врать. Я скажу им, сколько ты потратил, и получается, что золотой дом из фанеры, поэтому надо делать из бруса. Но чтобы так сказать, надо, по крайней мере, как я тебе и говорю, посчитать.
Хорошо, я посчитаю, скажу, сколько стоит мой недостроенный дом.
Вот, вот. И когда мы сядем за стол здесь, в Москве, разговаривать, я им скажу, вот недостроенный дом, недостроенный. Из фанеры. Стоит уже столько. А вы посмотрите, сколько будет стоить тот дом, который вы будете строить. Но уже не из фанеры, а из бруса. Для того, чтобы...
Ну, сейчас, вот сейчас до меня дошло, что ситуация, что будут команда какая-то собираться. Люди будут строить, другой человек им присылает. Как говорится... А это уже их будет экономическая выгода и затраты. Они будут сами уже считать. Я думал, это ты должен делать. Тогда я поэтому и не понимаю, как мы можем кому-то сказать, из чего строить и как.
Нет. Просто к нам присоединяется человек, который тоже хочет тратить так же, как я, свои собственные деньги, отсылать только уже теперь своим строителям для того, чтобы они построили домик. Мне нужно набрать у тебя там 12 человек. 12 человек, 12 семей, которые начнут строить уже само здание, лодки. Меньшего количества людей просто невозможно. 12
Обожди
человек.
Вопрос. А где эти 12 семей мы будем располагать географически?
Точно так же мы будем на них оформлять участки, как на тебя.
А нет, в каком месте? Ну, в метрах от того, где я нахожусь.
В метрах это, как мы договорились, в километрах, а не в метрах. 2 километра от дома до дома.
Следующий вопрос. В километрах от меня нет дороги. Как они будут туда добираться и материалы еще? Там нет, там болото, тайга, нет дороги.
Вот, это все надо думать. Это все надо
Потому
думать.
Потому что... Понимаете, вот приедут 2 человека построить, я как сначала думал, гостевой еще один дом, думаю, зачем, ну ладно. Рядом с этим гостевым домом построить еще один гостевой дом, построили и уехали. Это один вариант. А другой вариант, 12 человек приехали, а где здесь? Ну, окружат они меня, эти 12 человек. Нет. Мне не покатить будет, ни козу подоить.
Нет, нет, эти 12 частеней, это растянется лет на 10. Это растянется...
Понятно. Итак, обожди, значит, этот гостевой дом надо строить в 2 километрах, где, к примеру, ну, я увидел поляну, да?
Да, да, да. Да.
Туда да. Нет дороги, сразу говорю.
Мало того, я объясняю тебе, ты дослушай. Мало того, мы, это же от нас инициатива исходит, ни от кого больше. Ты пошел и посмотрел, туда никакая машина не доедет. Значит, материал можно доставлять на снегоходе зимой, на салазках. Например, или вертолетом, или руками носить. Каждый день 2 человека по 1 бревну будут носить на расстоянии 2 километра. И пускай носят. Но это задача, которую надо будет поставить. Они не знают, что у нас там и как. А мы объяснять будем. А вот по-другому никак. Вот только так. Только на лыжах туда можно дойти или пешком по тротинке. На эти 2 километра.
Смотри, как я хотел. Я-то, если думал, это я буду строить. Мотоблок, он же как, везет мотоблок. Хотел к нему делать такой, ну, роспуск, как у лесовоза, бревно на мотоблок или что-то там. Ну, материал.
Но...
Грузите мотоблоком возить. Потому что я один, я не могу бревно один носить или там с кем-то. Проще же сделать узкую тропинку. Это тропинка, и по ней возить.
Да.
Потому что дорогу проложить, это офигеть. Это техника нужна.
Да. Или...
А тропинку сделать это реально человеку. И по этой тропинке возить материалы. Ну это, в общем, это надо быть таким этим, я не знаю.
Или еще, смотри.
Убежденным верующим, чтобы это делать.
Второй вариант, значит, на каком-то, хоть мотоблок или это снегоход, материалы все завозить зимой, пока есть возможность на санях везти или на лыжах, которые вот самодельную... Ты делаешь такую салазки самодельные. На эти салазки можно положить там кирпичи, например, или одно бревно. И эти салазки за снегоходом прицепить, например, я так грубо говорю, не знаю что. Или просто вручную взять и тащить их на лыжах. И всю зиму материалы свозить в одно место, а весной начать строить. Дом... начать строить уже весной. А зимой все подвозить. Может быть и так придется. Я не знаю. Потому что вот представить, что в лесу, а потом, где будет дом стоять, там же надо сделать вырубку. Или там просто поляна есть, а вокруг есть деревья, которые можно будет рубить или нельзя. Ну то есть это опять все по местности надо смотреть. Но расстояние-то должно быть такое, 2 километра. Минимум от дома до дома. И вот взять таких 12 домов надо расположить в одном месте, чтобы была одна лодка ковчега, 12 человек. И вот когда эти 12 человек, может, через 10 лет, они смогут там жить, вот тогда они и начнут строить само здание.
Обожди, а как те люди за 100 километров будут, следующие еще дальше, как они будут собираться для строительства, это полдня только на дорогу, полдня обратно идти.
А вот для этого и существуют вот эти маленькие домики гостевые, о которых я тебе говорю, которые надо просто подумать и строить тиражами, и сделать их вообще на палатке, которые можно перевезти при помощи трактора. Зацепил
вот я уже на прицепе хочу сделать такой.
Да, да.
Перевозить домик.
Вот, домик, ты молодец, ты уже до этого додумался. А я об этом всегда думаю. Как сделать домик на салазке, чтобы его можно было перевезти. Да, затрос зимой зацепить и перетащить его на танках. На этих, на салазках. Прям строить. Дом строить уже на салазках. Которые можно просто перекатить. Не на колесах, а на салазках. Зимой перетащить. Вот, взяли и перетащили его. Вот таким образом. Вот об этом тоже сижу думаю. Но надо просто людям сказать. Я им это все расскажу. Говорю, ну вот первый дом для гостей. Не для себя вы будете строить, а для других. А сами будете пока в нашем гостевом жить. Но строить будете за 2 километра.
другой гостевой. Вот так. Который потом на салатках нужно будет перетащить в третье место. Потому что...
Бажи, а чем ты потащишь дом из бруса-то?
Нет, я говорю, дом из бруса, он будет просто ставиться.
Да, ласка это вот как раз там из фанерки или из чего-то сделать, чтобы легкий был.
Вот, гостевой, да. Вот это я и называю гостевой домик. А рядом с гостевым будет уже строиться дом, ну как бы для семьи.
Ну понял, это как вагончик притащили на место строительства, рабочие живут в вагончике и строят здание.
Да, вот что теперь ты понял. Вот. Именно так.
Вот, я с такой хочу сделать. У меня два прицепа. Один мой самодельный. Я все время хотел на него сделать этот, ну, кунг такой, домик на колесах.
Да.
Вот я хочу на нем все равно сделать домик на колесах, чем удобно. Возить можно куда-то. Я даже повесил там на обочине, поставил аренду, сдаю рыбакам, рыбаки ездят там, которые отдыхают. Там аренда, допустим, 500 рублей или 1000 рублей там.
Да.
Все, его взяли, укатили, где они рыбачат эти места, поставили там и сдаем его. Ну, к примеру, там способов много, так же вот как для стройки за 2 километра. Приехали рабочие, зацепили этот домик, туда утащили на колесах.
Да.
Его руками можно даже утолкать.
Вот об этом речь. Вот об этом. Вот я и хочу.
И уже не в палатке жить.
Да, вот именно. И мы сделаем этот домик такой, знаешь, как бы унифицированный. Например, у него на крыше уже будут стоять 2 элемента или 1 солнечной батареи. Понимаешь, да, о чем говорю? Вот.
Понимаю.
Чтобы это все вот так прикинуть маленько, взять и посчитать. И сказать, вот это приблизительно будет стоить столько. С учетом того, что внутри там будет печка из дров. Печка, которая опять по размерам. И по, ну, в общем, по пригодности подходит именно для такого домика. Это уже из практики жизни можешь сказать ты, что вот эта печка подойдет, это не подойдет. Ее тоже включить на этот домик, на салатках или на колесах, на гостевой. Вот о чем речь. Вот такой унифицированный гостевой нам все равно придется придумывать. Потому что ни в каком интернете, ни на Марсе, ни на Луне, ни у кого нет таких целей и задач, какие есть у нас. И поэтому единственное, что можно, это взять самим и посчитать примерные затраты. Я говорю материальные. Потому что физические и моральные затраты, их не посчитаешь. Это все будет даром. Ради здорового будущего. Я об этом людям буду говорить. Сюда вы едете не деньги зарабатывать, ребята, а строить нормальную будущую жизнь. И даже не для себя, а для тех, кто будет после вас. Вот если вы это все способны в сердце свое вместить, если готовы комаров кормить, жить, как говорится, в трудностях, питаться ограниченно ради будущего, тогда вы наши люди. Если нет, даже не рыпай. Вот и все. Но примерно посчитать надо, сколько мне им предложить, чтобы они взяли с собой в карманы деньги и поехали все это покупать и делать. Теперь ты понимаешь, о чем я говорю?
Ну, теперь я понял, тебе надо было начать с рассказа, а не с того, чтобы от меня сразу требовать, назови сумму. Я просто понять не мог, что надо.
Вот. Потому что ты еще слушать не научился. Я сразу в голове включилась, а все, отец Анатолий берет на себя еще 2 души содержать. А я говорю, нет. Есть другой человек, который хочет вкладываться так же, как я, и наша команда просто расширяется. Вот и все.
Ну, вот это другое дело. Как говорится, когда они все равно в каком-то смысле свои деньги уже будут тратить.
Да.
Потому что когда наемный рабочий тратит чужое, тут же приходит дьявол и говорит, тебя обделяют, укради, продай, там унеси. Понимаете? И это будет работать.
Да.
Потому что я сегодня передачу смотрел, и он так все это дьявол убеждает.
Да. Классно. Да, да.
И ты всегда будешь себя чувствовать обделенным.
Да. Всегда будешь себя чувствовать обкраденным.
Да, для кого-то строишь там нужде, заводи, да там, и попозже себе там с этим делить. Праздник устрой хотя бы. И этому не будет конца и границы. Это будет это, как знаешь, все время будет мало.
Да.
Все время будет мало праздника. Почему мы тебе праздник такой не устраиваем? Потому что мы все, вы помните, ушли в мир. Мы не ваши, а мы здесь. Какой можно здесь? Кого обделять-то?
Да.
Ты, да я, да Наташа, кого нам обделять? Это наши деньги, которые ты прислал.
Да. Вот хорошо. Хорошо, как говорится, поговорили. Теперь ты сядешь, посчитаешь примерные затраты материальные, чтобы я мог их предъявить другим людям, которым предстоит делать почти что то же самое, что делал ты, но уже за свой счет. Вот для чего мне все это надо.
Но им будет труднее, я тебе сразу это скажу, Олег Анатольевич.
Конечно, конечно.
Потому им будет даже труднее в том смысле, потому что я все равно жил в Лёшином доме, и мне было очень трудно, не физически, а морально, когда меня с домом кинули, когда это неопределенность, да что делать, да куда ехать, да куда. Трудно было морально, физически я что, взял да построил. Вот, я готов был строить, потому что я все равно хотел где-то здесь строить. Я все время ходил, это место облюбовал. Так это место я облюбовал, а этим людям придется приехать в никуда.
Во-первых,
где посадят.
Да.
И это будет за 2 километра в тайге. Это у них так морально будет тяжело, плюс физически будет тяжело. Мне даже жаль этих людей.
Хорошо. Но другого, Сережа, чтобы выйти из мира врага человеческого, другого легкого пути не существует.
Им было бы проще, если бы они от мира отказались, как я, продали все и уехали. Вот тогда легче.
А к этому все и идет.
Поехать в Астру, знаешь, у тебя жена, дети там где-то, а ты уехал и начнется там проблемы с тем, с другим там, жена будет звонить, там, кран побежал, что делать, это случилось там. И, ой, я даже не хочу. Как им будет тяжело этим мужикам? Я сюда с женой приехал. Понимаешь, какой вопрос отпадает сразу, легче становится.
Да.
А они без жен приедут, голый пал. Лишь в дугу завернет просто тот лукавый.
Да. У них появится кроличья болезнь.
100%.
Кроликовая болезнь, подрочить.
Помнишь, когда мы сидели на... Что же за праздник тогда был? Крещение, не крещение какое-то. Ну, когда я рассказывал про анонимно-то.
Да, да, да.
Я говорю, бросил дрочить, ага. Сколько я после этого раза опять начинал. Как только, как говорится, жены рядом нет или еще что-то, я опять присягаюсь на эту заразу.
Да.
Как только жена у тебя исчезает, начинаешь дрочить.
Да. Ну, это кроличья болезнь, она у всех. Кто пока не достигает достаточного уровня самообладания, управления своими желаниями, желаниями тела. Это нужна, это настоящая монашеская работа, которая не дается за год, за два, за пять. Это монашеская работа, которая дается минимум за 7 лет. Такой.
Ну, отец Анатолий, вот смотри, я с тобой 9 лет. И до чего я только дошел? У меня вот это похотливое состояние, когда всегда надо, пропадает, когда жена рядом. Когда жены нету, надо, 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 весь день надо, все время надо, все время надо, 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 все время, вот это кроличья болезнь. Появляется жена, она отходит, не надо мне. Вот до чего дошло. Раньше мне жена, когда рядом была, каждый день надо жену. Сейчас не надо. Я уже с этим стыжаюсь, уже как мне это надоело, кроличья болезнь. Господи, как она надоела. Но как ты говоришь, пока сам от нее полностью не откажешься,
да,
так и будет это с тобой. А как от этого полностью отказаться, если мы уже с тобой на эту тему говорили? Можно полностью откуривать, пьянство сказать, это не нужно, и этого Бог для нас не делает. Это так, люди выдумали. Пить, курить, воровать там. А вот ходить с женой и с женой вот это, кстати, не то, что там иметь, а в гармонии быть с ней. Это же ведь Бог подразумевает, это должно быть.
Да.
И тоже получается, значит, отказаться полностью от близости, ну, от интима нельзя, потому что это нормальное состояние. Когда рядом с тобой человек, ему тоже хочется где-то прижаться, там себя обнять, поцеловать, там, погладиться, ну, это нормально. А на этом тут же приходит дьявол, и тебя все, и ты все время в этой зависимости. Поэтому, видимо, Бог и сказал, жена должна быть.
Да.
Вот у меня, когда жена рядом, мне все нормально, ничего не надо. Как жены нету, тот меня выворачивает. Так вот, бедные эти мужики.
Просто присутствие жены уже играет огромную роль. Просто присутствие, что она просто рядом, дышит, говорит, смотрит, отвечает на вопросы, где-то что-то помогает. Вот это вот как раз уже работает. Это работает. И плюс, соответственно, апостольское воспитание. По-другому не получится. Вот так человек привязан к этому миру. Вот так он привязан.
Просто, отец Анатолий, из своего опыта я тебе так скажу. Те мужикам, которые хотят, я не знаю, как они это, но им надо, чтобы была рядом женщина. Жена или там подруга какая-то, или еще кто-то.
Ну, этот вопрос я им тоже задам.
Ну, а что его задавать? Ну, или это должен быть полный импотент, у которого это, как говорится, вообще не работает. А если он жил нормальной жизнью сексуальной, его вывернет, они не построят дом, они убегут. Я же от тебя сколько бегал-то из-за того, что я... И в интернете-то я чуть сидел. Я бабу все время искал в интернете. Я не говорю, я не понимаю, Наташ, что ты в интернете делаешь? Я сутками и ночами сидел в интернете, я искал себе бабу, потому что у меня, ну, кроличья болезнь.
Ну, да.
Я хоть как душ отводил рядом, когда были они со мной, эти женщины в интернете, в поисках и это. И меня на этом все время дьявол от тебя уводил. Меня так заворачивало, я от тебя сбегал.
Ну, понятно.
Вот, Наташа, ты стала слушать ради болезни. Ой. А это что, это горькая правда и реальность?
Ну, вот так вот. Но у них, понимаешь, скорее всего, будет такой, как тебе сказать, опыт, связан с вахтовым методом. Они приедут месяца на два, скорее всего. Что смогут, сделают, вернутся в Москву, кроличью болезнь удовлетворят и снова поедут. А за это время будут, соответственно, делать все потихонечку, чтобы построить дом там у нас для семьи, чтобы семью туда перевезти. Вот такой вахтовый метод. Сначала, то, что их нельзя, как тебя, в тайгу голую высадить. Потому что ты один был. А эти, допустим, семейные, я даже еще их не знаю. Я с ними мне еще разговор предстоит. Раз семейные, значит, для семьи надо все приготовить хотя бы на, как бы, на временное. А времянка это будет гостевой домик на салатках. Вот. И они друг для друга, для своих семей, построят два домика на расстоянии 2 километра от тебя. И к этому им еще предстоит привыкнуть и приучить себя. Потому что в тайгу просто так приехать, как турист, это одно. А чтобы жить, научиться в тайге, совершенно другое. Но другого способа нету. Вот только так.
А что наш Володька так? Совсем, что ли, пропал?
Ну, почему он не пропал?
Ну а у него теперь жены нету, ну чего еще его? Уже там же как я 9 или 10 лет с обучением.
Серега, у него, вот он, кстати, вот пример семейного человека. У него дети, а у детей есть дети, внучка. И вот он, во-первых, у него еще полгода даже с момента смерти жены не прошло, чтобы получить право пользоваться кредитной картой, которая была оформлена на жену, а на него. Он вообще в деньгах на нулях. А раз на нулях, куда ему дергаться? Вот пройдет полгода после смерти жены, он уже самостоятельным, более самостоятельным станет, начнет планировать, как сюда приехать. Он мне звонит иногда, мы с ним разговариваем.
Ну ладно, ты сейчас говоришь, да, у него внучки, дети. Если он на нулях, что толку-то? В мире от него нужно в основном только деньги. Если денег нет, смысл какой? Сидеть около детей и внуков. Они и без него также выживут.
Вот, об этом речь. Но здесь еще играет и привязанность, и, как говорится, обязательства, которые некоторые, и просто... Он даже, чтобы собраться и к нам приехать, он должен накопить определенную сумму, работая на работе. Он еще пенсию не получает. Вот это все технически, по времени он должен сделать. Он это сделает. Но не так быстро, как кажется на первый взгляд. Володька наш человек. И он будет строить дом для своих сыновей в тайге. Потому что он хочет, чтобы они жили нашей жизнью, нормальной. Здоровых людей, а не этих зомби, которые живут за счет денег. И за деньги. И для денег. Мы живем для того, чтобы научиться жить в Царстве Небесном. Это совершенно другой образ жизни. И кто на земле этому не научится, тот реинкарнирует и опять возвращается, как собака на старую блевотину. В этот мир воров. Вот и все. Вот они и живут. Живут, нарожаются детей в этот мир рабов. Сделают их рабами, их закопают. Душа реинкарнируется по роду следующего такого же будущего раба. И вот раб раба слепой слепого ведет. И другой жизни они не знают. Какой им путь, какой им смысл жить? Совершенно никакого. Какое им Царствие Небесное? Да никакого. Потому что они не умеют жить для других людей. Они умеют жить только для своей задницы. Они живут для туалета. И это делают все 7 миллиардов. И на это их присадил, сами знаете кто. Враг человеческий. Но способ достичь Царствия Небесного. Это выйти из этого дерьма. И начать труднейшую жизнь. Но самую прекрасную, какая только есть. Жить по принципам Бога. А не по принципам лукавого. А человечество сейчас живет по принципам лукавого. Все друг другу врут, и каждый копает под другого, чтобы для себя сделать лучше, и для своих детей, и для своей семьи. И они думают, что они делают правильно. В результате война и аборты не кончаются на этой земле. Вот Иисус увидел это, Христос, и пришел спасти и предложить путь. Он и спас, и предложил путь. Но этого до сих пор никто не осознал, Сережа, кроме нас. Потому что никто с нами новую жизнь не строит. С последним апостолом Христа никого больше нету, кроме тебя. Сейчас появляется шанс еще людям появиться рядом с нами. Но чтобы они появились, я им должен четко рассказать, что их ждет. самом простом материальном мире. Сколько надо, сколько стоит дом в тайге построить. И не просто построить для себя, а для других. Вот так.
Вот это вообще круто. Я хоть строил, но я сам здесь и живу. Как говорится, построил, что в том, живу, просто понимаю, это не мое, не могу продать, не могу по наследству передать, все это коммерс, все осталось. И голова не валит, все это. Они вообще строят то, в чем жить даже не будут. Это вообще.
Ну вот такая шоковая терапия для людей, которые действительно хотят научиться жить. По-другому не получится. Я тебя долго готовил, много лет, чтобы ты потом уже начал делать и то, какие трудности ты прошел. А для этих вообще шок будет, шок полный, они упадут без сознания. Потом очнутся, я им снова их опять шокирую, они опять упадут. Может быть, только на третий раз научатся не падать от того, что услышат. Вот как будет. Потому что для этого мира они до сих пор не понимают слова Христа: «Продай все, раздай нищим и иди за мной». Они не понимают этих слов. Чего это стоит для человеческой души отказаться от мира, который ездит на мерседесах, моется в горячей и холодной водой в ванне и включает газ одной кнопкой нажатием на кухне. Они не понимают, что из этого всего надо уйти ради лучшей жизни. Вот это означает «иди за мной». И кто готов на это пойти? Покажи мне пальцем из этих 7 миллиардов.
Кто? Даже сам не готов.
Вот тебе ответ. Честный, правильный, настоящий ответ.
Я вообще удивляюсь, как я-то, как говорится, мне такого вопроса ты не задавал. А ты готов ради этого, то-то. Я как-то по-другому. А так в лоб мне вопрос, а ты готов? Я бы ответил нет.
Правильно.
Ну как-то чудным образом я здесь оказался, и меня это уже, ну, не очень касается. А ты готов? Ну я же здесь, а куда, че, куда еще надо? Скажи, пойду.
Да.
Вот. А так, по факту, получается, я чудным образом, слава Богу, как я тут оказался, я сам не понимаю, как сказки. Раз, а я уже вот здесь. И у меня газ включается, как ты сказал, кнопкой, и вода есть, ну, никакой нужды нету, в принципе. И я чудным образом здесь оказался. А им реально через какие трудности надо будет пройти?
Я тебе скажу больше. Я в разговоре людям говорю, что я работаю в Москве ради того, чтобы деньги отослать в Сибирь, в тайгу. Мне никто не верит. Мне никто не верит. Я говорю, какие вы слабые. Вот даже простой пример. Человек пашет в Москве в 2 смены, работая по 18 часов, для того, чтобы деньги отправить в Сибирь, в тайгу, неизвестно кому. Они смотрят на меня, как на идиота. Такого не бывает. Я говорю, вы говорите с таким человеком. Но вы не понимаете, что в этом и заключается смысл счастья жизни. Когда ты работаешь, и у тебя есть кому отправить, и ты знаешь, что у тебя не украдут. Найдите мне такого человека среди вас, кто спокоен будет за то, что у него не украдут, и что он участвует в святом деле. Покажите мне этого человека. Они заткнулись сразу. Это шок для мира, Сережа. Но шок обоснованный. И шок основанный на словах Христа, который говорит: продай все, раздай нищим и иди за мной. Вот это и называется «иди за мной». То есть из мира выйди, сожги мосты и вперед.
Да, а я все время думал, как же тяжело будет первопроходцам, но при этом думал, а как будет тяжело тем, которые следующие придут. Им будет еще тяжелее.
Да, Серега, им еще тяжелее, потому что у них не будет такого мягкого перехода, какой был у тебя. У тебя был еще мягкий переход.
Да у меня его как будто не было, я просто как в сказке, как турист приехал в лес, опа, и здесь уже обосновано все. Я даже не понял, как это произошло.
Вот так.
Потому что я и не ехал как бы ради этого. Я это все, знаешь, как, в городе все плохо, там это, жизнь невозможна, думаю, все, линять куда-то. Так что Анатолию линять не получается, там тяжело в Москве. Вот. Хороший способ в лес уехать, в лес обосноваться, давно хотел. Понимаешь, что как-то так красиво обошлось, а в итоге вышло, что я сделал, как учит Иисус Христос. Ну, как будто бы за меня это что-то сделал, а меня просто как это, понести в это.
Вот это и есть апостольская школа.
Что я особо не напрягался, я особо... Все само собой к этому подошло. Дом надо продать, потому что это моя проблема была. За этот дом надо платить, работать у меня не получается, миру служить не получается. Там у меня предприятие за мое, которое у меня, как оно там, предпринимателем я был, надо в пенсионную сумму там бешеная. Ну не бешеная, но большая сумма, ее надо где-то зарабатывать, у меня не получается. Все сложилось к тому, что от этого дома надо избавиться. Дом продал, долги отдал, поехал в лес, куда мне все время нравилось. И просто по факту я уже здесь, и я делаю так, как учит Бог. Даже не напрягаюсь, получилось. Ну, в том смысле, что мне не надо было стоять, как вот эти, тебя слушают и что ты, как здесь падать будут.
Да, будут падать.
Мне так не пришлось. Я как бы, у меня все это гладко, ровно. В гости к себе приехал, опа, на какую-то ступень перешел. Приехал где-то с тобой по стране, поехал. В принципе, ты не напрягался, ну да, какое-то решение приняла, ладно, оставлю свою жизнь, езжу с апостолом, поехал, съездил. Но мне это и в радость было, и в тягость. А вот людям сейчас, ты мне просто вот рассказываешь, я так что-то прикидываю, думаю, боже мой, как же им это трудно будет. Во всех смыслах.
Да.
Это как будто бы на двух конях ехать придется.
Да, а на двух не получится.
А надо им будет ехать на двух конях, потому что они оставят семью, мир и поедут куда? Жить.
Но единственное, я же говорю, это вахтовый метод. Приехали, поработали, уехали. Приехали, поработали, уехали. Вот такой вахтовый метод. Это не два коня. Это все-таки один, но с использованием иногда второго.
Ты смотри, в чем суть вахтового метода, мира. Люди туда поехали деньги зарабатывать,
да.
Ездили на вас, заработали, приехали на это живут. А эти потратят все, что было здесь, вернутся в никуда, ни к чему.
Опять накопят, опять как-то накопят и опять поедут в лес. Опять в лесу все потратят, опять вернутся в город, опять накопят, опять поедут в лес. Вот так, Серега.
У меня-то это как было. Я-то в городе там свадьбы провел, чуть-чуть заработал там. Ну, билет купил, ты считаешь, в карман, и к тебе приехал. Я не в лес, я не, извини, не дома в лесу строить, и бревна таскать. Я к тебе приехал, отдохнул в Москве от семьи, поразвлекался, по кафе сходили с сиротами, там, как говорится, все свои деньги потратил, ничего там в Москве у меня не получилось. Ты мне билет купил, отправил домой. Извини меня, ну прям как это, лоса была по сравнению с этих людей. Говорит. А я все тут плакался, как не тяжело, где же все?
Да, им будет очень тяжело, но другого пути нет, за крестом идти.
Я вот сейчас, слышишь, даже представляю, приезжают они сюда, вот здесь, размещают в гостевом домике, они смотрят на нашу территорию, так, я им говорю, извините, сюда нельзя. Ваш объект вон там. Как у них на душе будет? Ты представляешь, что дьявол им будет там выворачивать?
Да, да.
Что мы здесь живем, как в раю, а им вон туда вам.
Да. Туда вы еще не достойны заходить. Ну, я все ко всему этому будем готовить людей. Ладно, Сергей, мне скоро уже собираться на работу.
Да, давай, побежали. Все, спасибо за разговор.
Давай.
Извини, что я сначала не запомнил, мне тут дьявол, сколько этих вариантов подкинул.
Сразу куча вариантов, да-да.
Да куда это все приведет, все такие расклады? Я реально думаю, ну куда это все приведет, а оказалось, все не так, как мне взял тут подкидывал. И просто тебе надо было разъяснить суть, а потом уже вопросы задавать.
Где там Наташа? Два слова пусть скажет.
Наташа, ты спишь? Она проваливается, но с нами.
Ну ладно, давайте с Богом побежали, я в другой раз я с ней поговорю. Все, побежали.
Ага, давай, побежали.